Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь Духом Твоим Святым. И мы ныне просим, чтобы сегодня милость Твоя могла поднять нас на вершины для нас недосягаемые. И чтобы сегодня глаголы вечной жизни могли вновь воскресить тех, кто совершенно ослабел и упал. Чтобы сегодня Ты силой Слова Твоего мог поднять святых Твоих из мрака отчаяния и вывести их на свет. Да будет сегодня дарован им свет ради имени Твоего Святого, и именем Твоим Святым позволь сегодня низложить все замыслы врага. Я молю Тебя, Дух Святой, предавая это служение в руки Твои, веди его рукою превознесенную. Я поклоняюсь Тебе пред святыми Твоими и со святыми Твоими, мой великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Второзакония, глава 11. Итак, люби Господа Бога твоего и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановления его, и законы его, и заповеди его во все дни. И вспомните ныне, ибо я говорю не с сынами вашими, которые не знают и не видели наказание Господа Бога вашего, его величие, его крепкую руку и высокую мышцу его, знамения его и дела его, которые он сделал среди Египта с фараоном, царем египетским и со всею землею его, и что он сделал с войском египетским, с конями его и колесницами его, которых он потопил в водах Черного моря, когда они гнались за вами, и погубил их Господь даже до сего дня». И что он делал для вас в пустыне, доколе вы не дошли до места сего? И что он сделал с Дафаном и Авероном, сынами Елиава, сына Рувимова, когда земля разверзла уста свои и среди всего Израиля поглотила их, и семейство их, и шатры их, и все имущество их, которое было у них? Ибо глаза ваши видели все великие дела Господа, которые он сделал». Эта глава начинается напоминанием могущества и величия Божия, которое он совершал в своих судах. Давид говорит, что ты памятными соделал чудеса свои. Зачем Бог напоминает о своих судах? И притом, напоминая о судах своих, он говорит о египтянах и говорит об Израиле. Суды его распростерлись не только на народ египетский, угнетавший египтян, они также распростерлись со всем могуществом и величием на народ Израиля. Почему Бог об этом напоминает? Зачем Он хочет, чтобы в нашем уме или же память Его судов, могущественных судов, сохранилась у нас? Что Он этим преследует? Во-первых, великая цель Божия для того, чтобы человек помнил, что Бог в первую очередь есть судья. Человеческая природа отказывается признавать Бога за судью. Человек всегда говорит, что Бог в первую очередь любовь. Но это далеко не так. Бог в первую очередь судья и только потом любовь. Если бы он был в первую очередь любовь, а потом судья, то он бы не осудил Елиава, сыновей Елиава, то есть Дафана и Аверона. Никогда не осудил бы. Если вы имеете человеческую любовь к своим детям, и они заслуживают смертной казни, то так как ваша любовь идет впереди, а суд ваш позади, то вы ваших детей всегда милуете и казните всегда вашего соседа. История человечества запечатлела это основательно. Люди всегда миловали своих родственников и всегда казнили других. Эта проказа процвела человеческая и в церкви. Родовые кланы милуют друг друга, потому что это их родственник, но ни за что не пощадят человека, который не принадлежит к их родовому клану. Я говорю сейчас о человеческой нераспятой душе. Распятая душа не признает родовых кланов. Она не признает рода своего, братьев своих, никого не признает. Для нее самое высшее родство – это по крови Иисуса Христа. Это самое высшее родство. Они от всего отказались, все пошли за сор. Ради превосходства познания Иисуса Христа. Гонимый человек Божий, апостол Павел, отказался от своих родственников и от своего народа в свое время, хотя очень нежной любовью любил свой народ, любил своих родственников, сродников по плоти. Но как только он вышел, обновленный светом Христовым, весь его народ и весь его род восстали против него. И даже его зять, муж сестры его был в числе самых ярых противников-заговорщиков, чтобы умертвить его. И только благодаря женской любви сестры его, которая послала своего сына к нему, чтобы предупредить его о грозящей ему опасности, и он избежал смерти благодаря разумных решений. Он не предался пассивности, не опустил свои руки и не сказал: «Я нахожусь в воле Божией, и Бог силен защитить меня, поэтому я не буду предпринимать ничего. Бог – скала моя». Он знал, что Бог – его скала, но если он отвергнет разумные решения и предостережения, он умрет. Поэтому он призвал сотника, потом тысяченачальника и предупредил его о заговоре и избежал мести своего народа и мести своего рода. Вы знаете, что род также очень опасный, если вы предали его. Если вы не подчинились вашему клану, он так же опасен, как и ваш народ. Поэтому Давид молился и говорил: «Я благодарю тебя, Отче, что ты уберег меня от мятежа народа моего». Это очень важно, быть спасенным от мятежа своего народа. Христиане больше гибнут в схватках междоусобных, нежели от греха, который нападает на них, и от мира, который увлекает их. Сегодня больше христиан, павших в междоусобицы, повторяю, нежели от какого-либо другого греха. Но своих святых Бог спасает от мятежа народа своего. И этот язык аспида не касается их, когда он касается вас. У вас появляется чувство победы и сострадания к ним. И вы начинаете молить о них и благословлять их. Когда сердце заливается болью, вы не понимаете, почему они так с вами поступили. Только потому, что вы сделали Бога своим Богом. Только потому, что вы поставили Его на первое место и последовали за Ним. Только потому, что ради истины вы отказались следовать просто за кланом родовым. Бог сегодня хочет показать, что Он судья. Напрасно сегодня люди думают, что благодать – это такое слово, которое не осудит их. Нет. Апостол Павел определенно в послании к евреям говорит, что если закон осуждал человека, то тем паче будет осуждать благодать и кровь Иисуса Христа по благодати. Еще больше, еще строже. И если Бог не пощадил первый мир и в восьми душах только сохранил семейство Ноя, но уничтожил весь праведный род, ведь было организованное поклонение, люди любили Бога, они стали поклоняться Ему. Сыны Еноха, сыны Еноса. Началось организованное поклонение, тогда стали призывать имя Господне. Но когда сыны Божии стали брать за себя дочерей человеческих, этим самым Бог наказал их потопом, и великое могущественное потомство погибло. Сохранились только сыновья Ноя, хотя у них и были дочери Каина в женах. Если бы у сыновей Ноя не было дочерей Каиновых в женах, то впоследствии никак бы Рифаимы не могли проявиться. И издревле сильные славы, славные люди никак бы не могли проявиться. Но они все-таки проявились. Это говорит нам о том, что сыновья Ноя имели дочерей человеческих, дочерей Каиновых. Хотя сам Ной имел жену из своего рода, не из рода Каина, а отсюда, по этой ветке. Что я хочу этим сказать, Бог вновь и вновь нам повторяет: если Бог не пощадил, Бог здесь напоминает о своих судах, потому что Он любит человека. Он бы никогда не напоминал о своем суде и никогда не угрожал бы, если бы не любил его. Что заставляет Бога напоминать о судах и могуществе Его любовь? Что является основанием Его престола? Суд и правда. Я понимаю, знамя Его надо мною любовь, но основание престола Божьего – суд и правота. И это мы должны себе уяснить, что Бог есть судья. И если Он не пощадил Херувима, осеняющего, если Он не пощадил Адама и Евы, первых людей, если не пощадил первого мира, если не пощадил народа израильского, который вот уже 2000 лет находится в таких унижениях, вы скажете: да, но в их руках банки, в их руках информация. Зачем мне банки и информация? Банки и информация находятся в определенных руках, в руках, быть может, нескольких человек, которые правят этим всем, но рядовой израильский народ не повинный ни в чем. Вина начальников пала на них, но Бог спасет Израиля. Потому что на кресте он сказал, прости им, они не знают, что делают. А начальниках народа своего сказал, да вменится вам кровь праведная. Да не увидите света никогда. Да придет на вас все бедствие, и сатана достанет одесную тебя. Так он молился об Иуде и о своих предателях, которые предали его. Народ предал его по невежеству. Несколько дней назад они его встречали с пальмовыми ветвями, постилали свои одежды и кричали «Оссана благословен, грядущий во имя Господне!» Не хотели сделать его царем. Но видите ли, очень легко убедить народ. Очень легко сказать ложь, и люди легче принимают ложь. Скажите клевету, скажите ложь, и люди принимают ее как истину. Скажите истину, и они начинают копошиться в ней, хвататься за каждое слово, говоря, это не так, и это не так. Но скажите заведомую ложь, и она идет как по маслу. Почему? Нераспятая природа человека. Она легче воспринимает ложь, чем истину. Истина, она всегда встречает штыки и говорит, о, это ложь. Когда идет ложь в одеждах правды, она раскрывает свои объятия. Говорит, пожалуйста, можешь проходить и царствовать. И, конечно, она проходит и царствует, и разрушает, расслевает. И теперь Бог хочет показать свою силу и свое могущество с одной единственной целью. Он говорит, соблюдай заповеди Господа Бога твоего и постановления Его во все дни. И вспомни, что я говорю не с сынами вашими, которые не видели судов Божиих. Мы являемся родом, который видел суды Божии. Церковь находится в презрении, в поношении, в нищете, в междоусобицах. Это ли не суды Божии? Меч одного обращен против другого. Это ли не суды Божии? Где сегодня церковь может похвалиться единомыслием и единодушием? Хотя бы в своей среде, хотя бы даже в маленькой своей общине. Иногда они говорят, у нас такой был теплый круг. И все-таки даже в этом теплом кругу было не единомыслие. Между двумя, тремя, четырьмя, десятью, иногда бывает, можно добиться. Люди думают, что они добились единомыслия, не зная, что где-то глубоко внутри у этого человека мнение совершенно другое. Только Бог по своей великой милости может привести нас, когда мы начнем соблюдать заповеди Его. Цель суда Божия заключается в том, 8-9 стих говорится, «Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые Я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землею, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, и дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим, дать им и семени их на земле, в которой течет молоко и мед». Цель суда Божия – послушание. «Непокорный человеком, непокорен Богу», пишет апостол Павел, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 8 стих. «Непокорен человеком, непокорен Богу». О чем Павел говорит? Каким человеком непокорен? Вообще-то подчиняться человеку, просто подчиняться человеку, Слово Божие не рекомендует. Оно говорит «Господу Богу твоему поклоняйся», то есть «подчиняйся и Ему одному служи». О каком послушание, какой покорности, каким человеком здесь пишет апостол Павел. Он здесь явно говорит о помазанниках Господних. Он здесь явно говорит о себе и о подобных себе, чтобы мы поняли, о чем все-таки идет речь. 4 глава. «Итак, непокорный, непокорен не человеком, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Он говорит, который дал нам Духа Своего Святого, потому что мы имеем Дух Святой, и непокорен нам, непокорен Духу Святому. Когда Анания и Сапфира солгали Петру, они не солгали Петру, они солгали Духу Святому. Человек, наполненный Духом Святым, и когда вы враждуете против человека, наполненного Духом Святым, вы не враждуете уже с человеком, вы враждуете с Духом Святым, вы враждуете с Богом. И Павел говорит, непокорен человеком, непокорен Богу. Он имеет в виду только человека, помазанного Духом Святым, и не более. Есть люди, которые не помазаны Духом Святым, но обладают властью, религиозной властью, облачены религиозной властью и притом законной властью. Левиты, священники, они были облечены властью, законной. И когда они запретили апостолам говорить о имени сём, об имени Иисуса, те сказали: судите справедливо, кого нам больше слушать, вас или человеков? Этим самым апостолы не признали за начальниками своего народа помазанных людей Божьих, людей, в которых пребывает Дух Святой. Они признали в них человеков и власть, но сказали: судите, кому больше нужно подчиняться, вам или Богу? Сатана толкает сегодня людей на помазанников Господних, указывая им на это место. Кого больше слушать, вас или Бога? Вот Слово Божие открыто для меня. Кого я должен больше слушать? Еще и еще раз мы должны себе всегда уяснить, кто стоит во главе народа. Если вы видите, что там нет помазанника, бегите из такой церкви. Если вы не верите в вашего пастора, что он помазанник Господень, бегите из такой церкви. Потому что действительно вы должны больше слушать Бога, нежели человека. Потому что непомазанный пастор обязательно поведет вас человеческими путями и приведет вас в яму. Непомазанный пастор – это слепец. Он приведет вас в яму. Когда слепой ведет слепого, он обязательно его приведет в яму. Обязательно. И потом будет говорить о великих благословениях. О, великие благословения! Ну сколько этих благословений можно видеть из ямы, да еще слепому? Клочок голубого неба. Чувствовать теплоту солнца. Это очень важно. Вы скажете: ну мы избрали. Вот в том-то и беда, что вы избрали. И Бог предал вас вашему избраннику. Он предал многие церкви их избранникам. Они никак не могут подняться. Бог любит их, но Бог остается судьей. Люди непокорные человеку, потому что у Бога есть человек. Но люди слепо не видят этого человека, не хотят видеть. Обычно нераспятая душа противится человеку Божьему. Они пытаются всячески задавить и задушить его. И они, конечно же, выберут такую же развитую душу, которая развитее, чем у них. Выберут лидера, скажут: у него есть организаторские способности. Богу не нужны организаторские способности совершенно. Совершенно не нужны. Не думайте, что Бог ходит и выбирает талантливых, даровитых людей по плоти. Апостол Павел сказал: братья, посмотрите, кто вы по плоти. Много ли из вас мудрых? Однако не мудрое мира сего Бог сделал мудрым, чтобы посрамить мудрое. И не значащее мира сего, чтобы посрамить значащее. Бог есть судья, и цель его суда, чтобы мы научились послушанию, потому что непослушание – это то же, что и волшебство, колдовство. Непокорность – это колдовство. Самый опасный вид оккультизма – непослушание. Самый опасный вид оккультизма. И при том кому? Вот я посылаю вас, как послал меня Отец. Кто принимает вас, тот меня принимает, и кто принимает меня, принимает пославшего меня. Мне часто заявляют, но это только апостолов. Но если церковь лишилась апостолов, то она не может дальше идти. Церковь без апостолов, слово апостол – это первый, глава, уполномоченный, помазанный, посланный. И если церковь без апостолов, значит, она просто идет не к Богу, а от Бога. Без апостолов невозможно идти к Богу. Сколько сегодня людей вне церквей, которые никогда не признавали церкви. Ну, признавали, быть может, частично какого-то учителя, какого-то брата, и они сами своим жалким умом, у меня тоже жалкий ум, я не оскорбляю сейчас ум, ум человека жалкий, он не способен понимать Слово Божие. Но это Слово Божие говорит, что понятие и мудрость от Бога приходит в тело только через голову, через структуру Божию. Богу нужен один человек, и он находит этого человека, сам находит его и дает ему особую мудрость. Не организаторские способности Бог дает сразу, он дает просто мудрость. Он дает знание, он дает ведение. Организаторские способности приходят только с непосредственным помазанием и посвящением к действию, когда Бог своего помазанника выводит на арену. Только тогда приходят организаторские способности. Богу совершенно не нужен опыт, Богу не нужна психология человека. чтобы он изучил психологию людей, как руководить ими. Сколько раз люди пытались уяснить, какие же науки я изучал, как я действую на психологию людей. Сколько раз они подходили, одни говорили с какой-то завистью, ну и психолог, другие с восхищением, ну и психолог. И я всегда смотрел, думаю, ну и безумные люди. С чего они взяли, что я психолог? Я просто помазанный Богом человек. И если Бог дает помазание, это не психология. Это помазание. Но эти люди путают психологию, знание человека с Богом. Да, конечно же, Бог знает человека. И лучше идти к помазаннику Господню, чем к психологу на прием. Христиане идут на прием к специалистам, психологам. Что делать? Я попал в такую ситуацию. Идут и не знают, что у Бога есть ответ. Разве нет пророка в Израиле? Пусть он знает, что есть пророк в Израиле, когда царь разодрал свои одежды пред Нейманом. Что я Бог, что он послал ко мне человека, чтобы я снял с него проказу? И тогда сказали царю, что ты не туда попал, тебя посылали не к царю, тебя посылали к Елисею. У Бога есть пророки, запомните, Бог никогда церковь не оставлял без апостолов, пророков и учителей. Никогда не оставлял. Просто церковь игнорировала их, церковь убивала их, а потом строила им памятники в лице своих детей. И когда дети строят памятники, если дай этим детям точно такого пророка, они сделают точно так, как сделали их отцы. Точно так. Христос сказал: «Горе вам, фарисеи и книжники, потому что вы строите гробницы пророкам, которых убили отцы ваши. Вы строите гробницы из тех камней, которыми забросали их». Я верю, что когда-то эти камни засияют драгоценным жемчугом на святых. Все камни, брошенные в Стефана, станут жемчугом для него в вечности и уже стали. Цель суда – это послушание. Только в том случае, когда мы уверены, что этот человек, помазанник, тогда мы должны снять обувь со своих ног. Только тогда снимается обувь. Ни в коем случае нельзя стоять перед помазанником Господним и контролировать его речь. Когда вы начинаете контролировать помазание, вы не поймете помазание. Вы обязательно припнетесь о эту скалу, разобьетесь о эту мощную скалу. У вас ничего не получится. А если вы просто попадетесь на пути у него, то он вас раздавит. Слово Божие так и говорит. Кого же давит этот могущественный камень благодати? И кто же разбивается об это основание, об этот драгоценный краеугольный камень? Как раз те люди, которые не снимают обуви своей, когда стоят пред помазанником Господним, когда не признают за ним помазание, потому что у них есть теологическое образование или опыт, а зачастую нет ни того, ни другого, крови погон, которых им повесили. Никакого знания. И поэтому здесь, в этом случае, нужно подчиниться человеку Божию. И все, что он скажет, сделайте. Иногда люди хотят слышать от человека Божия: «Так говорит Господь». Это не обязательно. Когда вы приходите к нему, не ждите, что он вам скажет: «Так говорит Господь». Он может не сказать: «Так говорит Господь», хотя имеет мысль от Бога, которую будет говорить вам, советовать вам, что делать. Но, повторяю, если вы последуете совету в этот момент, то вы увидите, что Бог на вашей стороне. Далее здесь говорится об удивительной связи между послушанием и силой. Соблюдайте заповеди, чтобы вы укрепились и пошли и овладели землею. Обратили внимание, что нам нужно исполнять заповеди с одной единственной целью, чтобы взять обетование Божие. Когда вы исполняете заповеди Божьи, у вас появится сила. Не сразу, но потом она появится. Вы станете крепкими для того, чтобы взять то, что Бог обещал вам. Почему люди не могут взять, что Бог обещал? Потому что говорят: до тех пор, пока Бог мне лично не откроет, мне лично. Я часто показываю на свою руку, которая иногда хвалится: вот пока Бог мне лично не откроет, вот я вот не залезу в карман и не дам этому нищему. Вот пусть Бог лично мне откроет, а вот не вот этой голове. Но Бог не открывает лично руке. Он открывает голове, и рука, подчиняясь голове, в карман идет и дает. какие-то там эмоции, какие-то чувства говорят, слушай, да оставь ты этого нищего. Но это командует, бери. И рука действует, рука подает. Воля в это время находится под властью разума. Но если воля перекочует под власть чувств, то она скажет разуму, не, пусть останется там. Этот нищий, он нищий стал, пропойца и так. Нет, нет, я не говорю, давайте пропойцам. Но иногда нужно дать и пропойце, накормить его, одеть его, помочь ему, оказать ему любовь. Ему никто уже не окажет любви. Не давайте ему денег на то, чтобы он пил, но накормите его, когда он будет нуждаться. Скажите ему теплое слово. И вы увидите силу Божию. Связь между послушанием, заповеди Божией и силой, которую мы получим, очень тесно. Я хотел бы, чтобы мы сегодня это поняли. Вы знаете, насколько церковь станет сильной? Она силу получит от послушания заповеди. Бог потом, Он пообещал дать силу. Он неизменный в Слове Бог, готов исполнить свое слово. Почему одни дети Божьи берут обетование, а другие не могут взять? Потому что в определенных случаях жизни они заплатили цену. Они отреклись исполнять страсти и похоти свои и сказали, нет, Бог говорит, и я должна исполнить. Я не могу. Сердце горело, но они повернулись и пошли от греха. Один раз исполнили заповедь Божью, второй раз. Было трудно, трудно, но вдруг стало легче и легче исполнять эти заповеди. Вдруг появилась сила, а потом стало не просто легко исполнять, а наслаждение появилось в исполнении заповедей. А потом появилась просто, ну, красота исполнять заповедь Божью. Вначале вы ее исполняли с мукой. Чувства ваши кричали обратно, и просвещенный разум другое говорил. И воля металась между чувством и разумом. Но, наконец, вы обрели силу такую, что теперь слаще меда и капель сота стала эта заповедь. Вы стали их хранить и беречь, как драгоценность. Исполнение ее доставляет вам настолько удовлетворение, которое вы не получите в этой жизни ни от мужчины, ни от женщины, ни от наркотиков, ни от алкоголя, ни от славы, ни от богатства, ни от чего, ни от долготы дней жизни. Все превосходит. Просто исполнение заповеди. То исполнение, которое когда-то вы исполняли с мукой, с кровью и со слезами, борясь с грехом. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И Бог говорит, когда у вас появится такая сила к исполнению заповеди, у вас появится сила и к взятию обетований Божьих. И вы же, конечно, будете брать то обетование, которое хочет Бог, чтобы вы взяли в первую очередь. Вы, конечно же, не будете путать в то время второстепенное с главным. Вы не будете увлекаться изобилием материального блага, но вы будете увлекаться изобилием могущества Божия и силы Его. И материальное благо просто покроют вас, как изобилие. И Бог вам даст мудрость, и вы будете вовремя раздавать служанкам пищу. Вы сделаетесь домоуправителем в Его доме. И вы будете обладать могуществом и славою, и ничто не сможет прикоснуться к вам. Все видящие вас будут ублажать вас. Смерть не сможет приблизиться. Никакие заговоры масонов и сатанистов не коснутся вас. Они будут просто убегать от вас, даже не сражаясь с вами, потому что теперь уже сражаться бесполезно. Они сражаются только с теми, кто заповеди Божьи исполняет с потом и кровью. То есть чувства говорят одно, а он делает другое. Это еще не распятая на опыте душа, но верою положена на крест. Если вы верою душу не положите на крест, вы не сможете бороться с грехом. И Бог, конечно же, рассматривает, что ваша душа распята, и что вы искуплены от суетной жизни, переданной от отцов. Но на самом деле на опыте так еще нет. Но Бог рассматривает не опыт ваш, а вашу веру. И сколько Бог будет держать вас в таком состоянии, не имеет значения. Столько, сколько нужно для вашего духовного роста, для крепости, пока придет крепость. Но когда она придет, вы обязательно начнете ощущать. И тогда вы увидите живую связь между исполнением заповеди и силой Божьей, чтобы овладеть обетованиями Божьими. И, конечно же, когда вам скажут, какой бы из первых обетований вы взяли, и вы, конечно же, скажете... Скажите возлюбленному моему, я изнемогаю от любви. Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой. Вот это я хочу и больше ничего. Меня избили, изранили, сняли с меня одежду, стерегущие город. Стражи народа моего обесчестили меня. И что вы скажете возлюбленному моему? Скажите ему, я изнемогаю от любви. Что бы ты хотела, прекраснейшая из женщин? Скажи, где ты пасешь? Где отдыхаешь в полдень? Я чувствую себя одиноким скитальцем. Во всем этом изобилии мне нет ничего. Зачем мне изобилие, если нет Бога? И если есть Бог, не нужно мне больше ничего. Что мне с тобою? Что мне на земле, если тебя нет? Или что мне на небе, если тебя там не будет? А если ты будешь со мною на земле, то не нужно мне небо. Раз ты со мною на земле, если ты со мной будешь в аду, ад сделается небом. К святым твоим и к дивным твоим, которые на земле, к ним все желание мое. Все желание Бога к святым, которые на земле, запомните. К тем, которые уже там, я понимаю, они уже там. Но Бог все еще находится здесь, и глаза его и очи устремлены сюда. Потому что здесь происходят великолепнейшие вещи, которые Бог совершает. Дух жизни всемогущего Бога находится в колесах, которые на земле. Колеса полны очей, обходят эту землю, и страшные боди этих колес. Речь идет о церкви всемогущего Бога, которая на земле, а не которая уже вознесена, не которые уже умерли. Которые умерли, они сейчас не проявляют никакого влияния на эту землю, запомните. Их влияние на эту землю будет проявляться только тогда, когда все живущие на земле святые, вся невеста тоже туда примкнет, к ним, и изменится во мгновение ока, и мы вместе будем получать новые тела. Они без нас там не получат новое тело, они сейчас там находятся без новых тел. Но когда они получат новые тела вместе с нами, тогда вместе с нами они придут и будут проявлять влияние вместе с нами на этой земле, и мы будем царствовать на земле. А сейчас умершие святые не проявляют никакого влияния на землю. Уже Бог не обращает внимания, если бы там они молились и говорили: «Господи, там осталась моя дочь, там остались мои братья и сестры». Нет, Бог имеет дело с людьми, которые в теле. И дух животных в колесах здесь на земле. И этот великий свод Божий действует и движется только в зависимости духа, который в колесах. И этот дух, который в колесах, есть Дух Святой, который живет в церкви. Третье лицо Божества находится на земле. Конечно же, оно одновременно находится и там. Он вездесущий и всемогущий Бог. Но все его дело, которое сейчас происходит, оно происходит на земле с церковью. Это великая связь Божия между послушанием и его заповедью. Вы сможете обладать этой силой. Я хочу сегодня, чтобы церковь заразилась восхищением, заразилась радостью и стремлением к вечным благам, оставила скорбь, тоску и муку по изобилию материальному. Придет, как благословенный поток. Я знаю, сегодня есть много противников, которые пытаются дискредитировать это служение, дискредитировать служение, материальное служение, не понимая, что это не просто материальное служение, это не просто дача десятины приношений Богу, согласно Старого Завета. Это согласно то, что было до Старого Завета, то, что было в Старом Завете и то, что в Новом Завете. Неизменный в Слове Бог, Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же не изменился. Не изменился. И у него нет другого метода благословить нас. Но он пообещал благословить нас за послушание. Он сказал: «Вы, последовавшие за мною и оставившие все, истинно говоря вам, в покибытии, когда Сын Человеческий сядет на престоле славы, и вы сядете с Ним на 12 престолах». Далее он сказал: «Вы получите здесь во 100 крат больше, если вы потеряли родственников. Я дам вам таких родственников. Вы найдете в церкви такую любовь, которую никогда бы не нашли больше нигде. Вы найдете ее, это будет любовь Божия, изливаться от сердца к сердцу. Вы найдете такую красоту». И при том, если вы потеряете одного, Бог говорит: «Я вам дам 100. Если вы действительно всем пожертвуете, он сказал, и в покибытии жизнь вечную, и здесь благословлю, и там благословлю. Но ищите же прежде Царство Божие, то есть начинайте исполнять Его заповеди, полюбите их, ищите их, и вы увидите эту живую связь». Далее я читаю стих 10 и ниже. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы владеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал его при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, которой Господь Бог твой печется. Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, раннее и позднее. И ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой. И дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Здесь перо Духа Святого рисует перед нами различные две земли. Землю египетскую и обетованную землю, землю Духа Святого. Обетованная земля является прообразом земли Духа Святого. Земле обетований, прообразом покоя, прообразом церкви Иисуса Христа. Потому что это земля покоя Божьего. Вы входите в покой Божий, в эту землю. Очи Господа постоянно туда, к святым Твоим и к дивным Твоим, которые на земле. Церковь Иисуса Христа, живая церковь, невеста Иисуса Христа, является прообразом обетованной земли. И святые Божии, принявшие Иисуса Христа своим личным спасителем, не найдут покоя, если не войдут в церковь Иисуса Христа. Не просто станут официально членами, сказать, я хочу быть членом церкви, но станут единодушны и единомысленны с тем, кого поставил Бог, потому что мы не можем быть единодушны и единомысленны, если работают даже две головы. Единомыслие, когда одна голова. Единодушие, когда одна душа. Когда мы настолько соединяемся, что один дух и одна душа, первая церковь продемонстрировала это. Почему? Любили заповеди Божии, исполняли их, готовы были потерять свое имущество и имение. Миллионеры, теряя свое имущество, радовались, что за имя Господа удостоились, как привилегию потерять это имущество. С великой радостью принимали расхищение его. Когда сегодня сатана касается нашего имущества, повторяю, если приходит отчаяние, горечь и злоба на дьявола, это несовершенство. Вы имеете право злиться. И хорошо, что вы злитесь на него. Ненавидьте его, любящий Господа, ненавидьте зло. Зло – это не абстрактное явление, зло – это дух зла. Любящие Господа, ненавидьте зло. Так написано. Мы должны ненавидеть дьявола. Чем сильнее ненависть, тем глубже любовь. И как Некрасов написал, он как-то, видимо, понял эту суть. То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть. Если человек становится пассивным, и ему все безразлично, тогда он не сможет любить. Он будет и в любви пассивен, и безразличен. Всегда должна быть ненависть к тому, что не нравится объекту любви. Если вы хотите действительно, чтобы семья была семьей, всегда нужно ненавидеть то, что не нравится объекту любви. Но я имею в виду чистой любви. Не эгоизму, а действительно любви. Напрасно вы любите эгоистичного человека. С эгоистичным человеком нужно быть осторожным. Бог любит всех, но с эгоистами у него вражда. Эгоист – это гордый человек, который все делает для себя. Таким Бог противится, гордым Бог противится, эгоистам Бог противится. С эгоистами Бог не имеет ничего общего, хотя он и любовь. С эгоистами Бог поступает как судья. Но с человеком любви, с слугою, который готов исполнять его заповеди, Бог не подходит как судья, а подходит как любовь. И если у такого человека есть оплошности, пороки и грехи, Бог прощает их по своей любви. Вот где любовь начинает Божья подниматься над его судом. Милость Божья поднимается над его судом в тот момент, когда мы милуем своих близких. «Не надлежало ли тебе помиловать товарища своего?» – сказал Иисус в притче. 10 000 талантов и 100 динариев. Я тебе простил 10 000 талантов, и ты не смог простить брату твоему 100 динариев. Отдай мои 10 000 талантов. И если вы не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Я снова говорю о земле Духа Святого. Это церковь Иисуса Христа. Смотрите, как она поливается. Она зависит только от дождей с неба. Не нужно употреблять усилия, как в земле египетской, топтать ногами, поливать. И потому что есть у пророка Иезекииля такие слова: «Это моя река». Египтяне говорят: «Это моя река, и я ее создал для себя». Это душевный человек, это душевное служение, это служение вне духа и без духа. И при том, когда я говорю «вне духа и без духа», я не имею в виду крещение Духом Святым. Крещенный Духом Святым не становится духовным, заговорив на иных языках, потому что духовность – это измененный характер. Измененный характер. Любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера – это духовность, это плод Духа. Если этого нет, тогда ничего нет. Но когда у человека нет этого, он начинает подлог делать. У него есть египетская река, мутная река. Он поливает этой рекой мутной египетской. Эта река кишит крокодилами, которым кланяются, жабами, которым кланяются. Все, что есть в этой реке, это их боги. Все, что дает им река, их боги. Вот эта душевность, это египетская земля. И Бог говорит: это не такая земля. Моя земля поливается росою свыше и дождями свыше. И при том в свое время. Поздние ранние дожди и придут, и принесут плод. Это говорит о том, что если вы любите Господа, исполняете Его заповеди, дождь придет вовремя, и вы вовремя принесете плод свой во время свое. Видите ли, бывает, люди приносят плод, все-таки приносят, но не в свое время. Это недостаточно изучение Слова Божьего и подчинение Ему, подчинение этой структуре. Как я вспоминаю часто это четверостишье об яблоне, которая зацвела не в свое время. На весну своим цветением ты бы всех с ума свела. Что ж ты, яблонька, на осень вдруг взяла да зацвела? Вы видели пышное цветение яблонь, вишен и еще каких-то фруктовых деревьев, когда вдруг осенью перед зимой делалось потепление, и они, думая, что это уже начало, начинали цвести. А потом приходили заморозки, начиналась зима, и все это опадало, умирало. Вы видели, как в притче о 10 девах они не вовремя зацвели? Не вовремя. Они набрали в сосуды масло свои. У них было в светильниках, и набрали в сосуды, и пришли: «Господи, Господи, отвори нам!» Что они услышали оттуда? «Не знаю вас». Да, теологи некоторые говорят: «Это погибшие». Нет, это не погибшие. Масло в сосудах и масло в светильниках – это не погибшие. Светильник Господень – дух человека. Это значит, в духе светильник был, а сосуд – это душа. И как они не имели Бога в разуме. Да, они спасенные, да, они христиане, но они мыслят о земном. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе, не о земном, о Господе, не о том, как расширить свой бизнес, чтобы вот это все занимало. Бог расширит ваш бизнес. Когда вы начинаете думать о заповедях Господних, приходит мудрое слово. Или же Бог в это время делает удивительные вещи. Иногда о таких бизнесменах говорят: ничего не понимаем. Спокойный такой, со себе, ничего не делает, и у него оно все идет. И я тут... Ну, специалистов, советников, рушится все. Почему? Потому что Бог говорит: «Очи мои всегда на землю мою. И в этой земле, смотри, в которую ты вступаешь, в ней не так будет». Очень многие христиане никогда еще не были в церкви, настоящей церкви. Они никогда еще не входили в тело. Да, они находятся в этом служении, где есть тело, но никогда еще не были этим телом. Конечно же, у Бога всегда есть, среди всякого народа, среди демократических структур, есть Его церковь. Есть среди тебя 10 человек, которые не сквернили одежд своих. Они будут ходить со мною. Это говорит о том, что эти 10 человек являлись священным остатком в этой демократической распадающейся структуре, но они были там, и они не осквернились от других. Но в теократической структуре так не будет. теократической структуре согрешил один, согрешили все. Потому что это совершенно другая структура. И Бог должен привести ее тоже к боевому порядку. Тоже должен очистить и провеять ее своей лопатою. Он возьмет эту лопату и начнет веять, начнется великая жатва. И сегодня она уже идет. И только время дано человеку, он все еще торгуется. Сделаю завтра, сделаю послезавтра. Вот еще вот немного, еще немного. И вдруг эта лопата его, и Божий ветер подул. Это был Божий ветер. И эта мякина, не зерно, улетела. Потому что не хотели исполнять заповеди. А если бы они исполняли заповеди, то пришла бы сила в зерно. И когда ветер Божий бы подул, это зерно упало бы на лопату, а мякина улетела. Бог очищает своих святых. Течет сок его по лозе. И он очищает своих святых. Ветвь, которая не приносит плода, вообще отрезается. Ветвь, которая приносит плод, очищается от мелких ростков, на которых садовник видит, что здесь плода не будет. Ее надо убрать. Этот росток берет сок. Но святые, когда видят, что этот росток болезненно, правда, но они видят, они говорят: «Аллилуйя! Благословен Господь!» Они не кричат. Когда отрезается ветвь, конечно, там много ропоту, много крика. Все виновны. Бог виновен, люди виновны, мама виновна, папа виновен. Виновен сам человек. Когда отрезаются ростки, человек знает, никто не виновен. Он не ищет виноватого. Он говорит: «Господи, истинные праведные суды Твои, благодарю Тебя, слава имени Твоему святому». Душевная земля, душевные структуры. Сколько их много, как их жаль. Сегодня они, быть может, радуются, создавшие великие служения, великий успех, топчут своими ногами. Но, наконец-то, Бог приведет тебя в землю свою. И начнутся дожди небесные. Земля не такая. Она с горами и долинами. Эти Божьи горы, обетования Божьи. Когда ты туда будешь взбираться, на эти горы, ты будешь видеть обетования Божьи. Бог сделает эту долину гор, и долины твои начнут издавать благоухание, потому что Бог печется об этой земле, и она будет плодоносить. Он говорит: если ты будешь любить меня от всего сердца и от всей души, то ты увидишь эти дожди. Читаю далее. Берегись, чтобы не обольстилось сердце твое, и вы не уклонились и не стали служить иным богам и не поклонялись им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя. И земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку вашу, и да будут они повязкой над глазами вашими. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Здесь говорится: берегись, чтобы не обольстилось сердце твое, и вы не уклонились и не стали служить иным богам. Причина уклонения от Бога – это обольщение сердца. Сердце человеческое склонно обольщаться и даже самообольщаться. Иногда, повторяю, человек настолько склонен самообольщаться, что он, говоря ложь, начинает верить в нее. Сам выдумывает и верит в это. И настолько верит, что своей верою убеждает других верить в то же. И люди верят, и, как я говорил вначале, они легко верят лжи, даже своей собственной, нежели откровением Божьим и истинам Божьим. Потому что лукаво и крайне испорчено сердце человека. Оно должно быть потеряно. Причина уклонения – нераспятая душа. Здесь речь идет о сердце души. И еще раз повторю, сердце души – это не насос, качающий кровь в нашем теле.
Сердце души – это разум человека, сердцевина, центр, где пребывает Бог. Потому что из сердца исходят злые помыслы. Из духа не приходят злые помыслы, запомните. Дух находится внутри человека. Здесь находится дух ума, представитель духа в душе. Но Бог говорит о сердце, что сердце обольщается. Распятое сердце не будет обольщаться. Крест Господа Иисуса сделает свою работу, но никогда не обольстится. Но сердце, душа не распятая, обязательно обольстится. Она всегда увидит то, что не является Богом, и начнет поклоняться Ему как Богу. Потому что нераспятая душа не признает за Богом его право. Она никогда не снимет обуви своей и скажет: «Ты все-таки доверяй, но проверяй. Идите, но будьте осторожны. Будьте очень осторожны. Проверяйте его, проверяйте, очень проверяйте». Вы знаете, что Бог любит доверие, любовь. Но вот представьте, что мы предстали бы пред Богом и сказали: «Ну-ну-ну, я тебя буду проверять». Проверяют тогда, когда вы не уверены. Проверяют тогда, когда вы слышите голос из сверхъестественной области. Вы не можете определить, это голос Божий, или это голос человека, или это голос дьявола, или это ваша душа. Это дух заблуждения или дух святой. Вы обязаны быть на страже и контролировать духовные проявления. Но вы не можете контролировать Слово Божие и контролировать помазанника Господня. Но духовные проявления вы обязаны контролировать и обязаны испытывать духов. Испытывайте духов, от Бога ли они. Это говорит о том, что люди не испытывают духов. Они говорят: «О, мы можем так оскорбить Дух Святой». Вы оскорбляете Дух Святой, когда вы не подчиняетесь помазаннику Господнему по слову. Вот тогда вы оскорбляете Дух Святой. Когда вы приходите к Петру и говорите: «За такую ли цену вы продали?» «Да, за такую». Вот тогда вы обманываете Дух Святой. А не тогда, когда идет пророчество вам. И вы говорите: «Я не принимаю этого пророчества». Почему не принимаешь? Потому что вижу, что оно против слова. Как я могу принять пророчество, если он мне говорит: «Сын мой, сокрушай врата неба, и я изолью на тебя благословение мое». Я говорю: «Я скорее тебе голову сокрушу, чем врата неба». «Беззаконник ты, как ты смел мне такие слова?» Говорит: «Сокрушай врата неба». Он даже не думает: «Это не я, это Господь». Да Господь же не будет своему человеку говорить: «Сокрушай». Это сатана хочет, чтобы мы сокрушали врата неба. Мы призваны сокрушать врата ада, сокрушать голову змея, а не врата неба. Сколько таких нелепых пророчеств, и люди говорят: «О, нельзя, я Духа Святого могу похулить». Если вы несознательно отреклись от пророчества, которое Духа Святого, не понимая, не доверяя Ему, потому что вы не видите, что по Писанию направлено, тогда Дух Божий обязательно по Писанию покажет вам это в Слове Божьем. Скажет: «Посмотри, это есть в Слове». И тогда вы скажете: «Господи, благодарю Тебя, я принимаю». Богу приятно, это Он повелел нам испытывать. Берегитесь лжепророков, они придут в одежде овечьей. Они будут говорить вам: «Так говорит Господь, так говорит Дух Святой». Они будут открывать вам, потому что дар прорицания сатанинский, или этот дух прорицания, будет говорить будущее. «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, они возвещают вам путь спасения». Иногда они будут давать вам, как бы, «Сын мой, я поставил тебя вождем народа моего. У тебя ничего не будет, никакого недостатка». Будьте осторожны. Сатана хочет купить. «Я тебе дам все, только поклонись мне». Поклоняйтесь пред Господом. Духовные проявления должны контролироваться в этой земле. И здесь говорится, что обольщенное сердце будет тогда обольщенным, если не будет повязки над глазами нашими. Повязка над глазами не даст возможности душе впадать в обольщение. Это Бог в разуме. Вы думаете о нем, размышляете о нем, и вы стережете, чтобы это мышление сохранилось. Потому что мы можем обновляться только согласно обновленного ума. Обновиться духом ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Мы уже говорили об этом, что Слово Божие здесь говорит: «Положи сии слова в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку вашу, на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими». Рука своя, то есть твоя рука, это твоя деятельность. Посмотри, чтобы твоя деятельность была святой. Запомни, что Бог не только хочет, чтобы средства были святые, но Он хочет, чтобы и действия были святые. Чтобы все было святым. Иногда человек говорит, о, это не важно, каким путем. Нет, очень важно, у Бога пути святые. Бог делает святыми путями святое дело. Мы не можем незаконным путем делать святое дело. Боже! Вы знаете, что русские дворяне, каждый почти умирая, желал построить церковь в отпущение своих грехов. Напился, наблудился вдоволь, а потом строит церковь. Господи, я для тебя построю церковь. Для тех людей, которых он обдирал. Потом он построил им церковь, наконец-то, перед смертью. И они начинают ублажать этого барина. И он думает, вот построил церковь. Сколько сегодня людей хотят, Боже, я тебе сделаю то, и я тебе сделаю то. Послушайте, Бог может сделать это без нас. Все, что Богу нужно, это не то, чтобы мы ему церкви строили. Мы не строим церкви. Дух Святой берет своих помазанников. Все, что мы можем делать, это отдать себя Богу. Он говорит, что требуется от тебя, человек? Сердце твое дай мне. Боже, но ты вот исполни мое желание. Боже, только не дай меня в позор. Только... Нет, Бог не пойдет. Богу нужен ты. Бог не посмотрит ни на что. Ему нужен ты, и Он сокрушит тебя до конца ради одной цели, чтобы ты не погиб. Обольщенное сердце человека и крайне испорчено. Оно начинает преклоняться пред мамонной и умоляет Бога, «Боже, сохрани мне этого золотого вала! Ну, хоть вот эту серебряную богиню сохрани мне!» Под богиней и валом я имею в виду то, что для нас очень дорого, но оно уходит, уплывает из наших рук, и мы говорим, Боже, я тебе сделаю то и то, только сохрани мне это. Боже, если ты сохранишь мне. Иногда это человек, иногда это наша ученость, иногда это наша профессия, мы чувствуем, что все. Иногда это наша слава, это наш авторитет, иногда это наше материальное какое-то благо, но все, что является ценностью для нас, к нему Боже. Смерть. Должно остаться только одно – Бог и больше ничего. Бог и больше ничего. И когда Бог останется, только Он один, и мы останемся с Ним один на один, обескураженные, ничего не осталось. Но вечного положения во Христе Иисусе уже враг не смог забрать. Да, Бог допустил, но сказал, душу мне сбереги. И Иов вдруг закричал, понял, все. Как он кричал, Искупитель мой жив. Иов, где ты был раньше? 4 с лишним года ты уже в этой проказе. Где ты был раньше? Ну чего ты раньше не кричал, Искупитель мой жив? Если бы ты закричал раньше, жив Господь, твердыня моя, ты знаешь, чтобы Бог раньше тебя избавил. Что раньше бы избавил? Бог будет ждать, если нужно 10, 20, 30, 40 лет, до гроба будет ждать, пока закричишь, жив Господь. Но если закричишь раньше, увидишь славу Божию. Увидишь, Бог пойдет впереди тебя. Он хочет, чтобы все померкло. Он любит тебя, и поэтому Он все делает блеклым и ничтожным. Как в Его глазах, так и в твоих глазах должно быть одно видение. Далее Он говорит, если ты хочешь, чтобы обетование спасешься ты и весь дом твой работало в твоей жизни, вот что сделай. Учи сыновей своих и дочерей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. Используй каждое мгновение рассказать своим детям то, что открыл тебе Господь. Расскажи им о великих судах Божиих, которые были совершены в твоей личной жизни или в жизни мужей Божиих, о которых ты знаешь. Расскажи им, напоминай им одну и ту же историю, она все время будет звучать новизной. Если ты хочешь, чтобы обетование Божие спасешься, ты весь дом твой работало в твоей жизни. И Бог говорит, я хочу, чтобы ты столько дней прожил на той земле, которую клялся отцам твоим, сколько дней небо будет над землею. Скоро церковь будет взята. И говоря, церковь будет взята, я имею в виду только невесту. 5 мудрых. 5 неразумных – это тоже церковь, но они не невеста. Будет взята только невеста, только 5 неразумных. А эти опоздают в своем цвете, опоздают в своем плоде. Я верю, что многие люди, ведь для того, чтобы принести плод, нужно время. Нужно время. Они слишком поздно примут, слишком долго будут сопротивляться, слишком долго будут ожидать, ведь они находятся все вместе. Они же видят, что мудрые, помимо в светильниках своих, имеют масло в сосудах своих. Они же это видели, но они это игнорировали. Но потом, когда увидели, что наконец и в светильниках начинает гаснуть, наконец и в светильнике начнет гаснуть, тогда можно будет взять из сосуда. Вы знаете, приходит такое тяжелое время, когда нигде ничего нельзя взять, только жить верою. Жить вы верою можете только тогда, когда Бог в разуме есть. Когда вы только чистым сознанием того, что в вас здесь заложено, начинаете говорить: вот Господь так сказал, Он должен так сделать. Боже, благодарю Тебя, хотя ничего не говорит за то, что Бог что-то будет делать. Наоборот, все кричит за то, что сатана, господин, властелин, делает то, что хочет, угрожает, рычит, кричит. А вы говорите: нет, нет. И вы идете, как будто уже смерть, но проходите по лезвию, по окраине этой смерти и остаетесь жить. И потом светильник вновь загорается. От этого елея, от этого масла, потому что масло – это Слово Божие. Это сила, это духовный авторитет, это многие элементы, дополняющие его. Потому что Слово Божие обладает всем. Далее, 24 стих. «Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. От пустыни и Ливана, от реки Ефрата, даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас. Господь Бог ваш наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам». Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. Обычно теология отделяет это место, этот стих режет по-живому, как они обычно умеют это делать. Вырывают несколько слов из контекста и говорят: посмотрите, что он говорит или она говорит. Они не хотят смотреть, что дальше говорится и объясняется то, что говорится впереди. Так и здесь. Всякое место от пустыни и Ливана, от реки Ефрата даже до моря западного. Вы видите, не вообще любое место на этой земле, а только от реки, от пустыни Ливана и от реки Ефрата до Западного моря. Вы видите, что Бог очертил пределы Израиля. Это называется территориальный суверенитет Бога. Бог не хочет, чтобы его дети брали то, что им не принадлежит. Это часто бывает. Душевный человек то, что ему принадлежит, не берет, а берет то, что ему не принадлежит. Это говорит о том, что он ушел со своей оси и стал вращаться не вокруг своей оси, ушел со своей орбиты. А когда звезда, планета сходит со своей орбиты, она перестает быть звездой, она больше не светит. Только так, находясь на своей орбите, она может передавать солнечный свет. Но как только она уходит, один только шаг между мною и смертью, между этим она сразу уходит на кладбище звезд, блуждающая звезда сошла со своей орбиты. Латвию мы спасем, Грузию спасем, Японию тоже, и Корею туда же, Америку спасем. Что такое Япония? Мы здесь для того, чтобы спасать Америку. Вперед! Сюда так ехали, чтобы спасать Америку. Жалкие люди, они не знают своей территории. Слушай, спаси своих детей. Половина в тюрьме, половина в блудных домах. Он Америку приехал спасать. На жену свою смотрит и говорит: если бы не этот закон, где закон Моисея? Америку приехал спасать. Приходит тайно, берет видеокассеты, порнографические журналы и тайно смотрит от жены. Америку приехал спасать. Зашел на чужую территорию. Давно потухшая звезда. Бог не спасает Америку. Бог не спасает Россию. Бог спасает людей из Америки и из России. Из Китая и Латвии, из Азербайджана и Грузии, из Армении, будем говорить, откуда угодно. Бог людей спасает. Павел, у меня много людей в этом городе. Вы видели, чтобы когда-нибудь апостолы ходили с транспарантами и говорили: мы Америку спасем? Или вот мы Украину спасем? Родная Белоруссия. Родная Белоруссия, мама Белоруссия. Как она жаждет Христа. Да она не жаждет Христа, Белоруссия. Она демона жаждет. А люди в Белоруссии, некоторые люди, жаждут Христа. Вот их и надо спасать. И Бог говорит, у меня там есть еще люди в Белоруссии. Слава Богу, что Бог дает нам знание своей территории. У вас есть своя территория, будьте очень осторожны. Потому что как только мы нарушаем территорию, происходят страшные вещи. Меч Божий опускается, и все наши обетования, все завоеванное начинает рушиться. Самая опасная вещь – нарушение своей территории, которую назначил тебе Бог. Я уже приводил Давида и еще раз приведу. Великий помазанник Божий. Когда он согрешил великим грехом, 70 тысяч пало убитыми. Сколько было гробов, сколько плача и слез. Только от того, что он нарушил свою территорию. И вздрогнуло сердце Давида, когда я впадал в перепись народа. Эта перепись была не от Бога, не Бог возбудил сердце Давида, сатана возбудил. Но сатана исходил из откровения Божия, которое принес ему Нафан. Нафан сказал ему, что Бог устроит тебе твердый дом и вечное царство, и вечный дом, и вечный престол. Бог еще никогда ни с каким царем так не говорил, что вечный престол, вечный дом, и если сыновья твои отступят от меня, я накажу их жезлом мужей, но милости моей не отниму от дома твоего. И поэтому Иисус будет корень и потомок Давида. И ни один хананеянин не пройдет через Иерусалим, в то время как все враги раболепствовали пред Давидом. И вдруг Нафан говорит, что ни один хананеянин не пройдет, я устрою тебе дом вечный. И сатана тут же подбросил мысль Давиду. Давид, вечный дом, непоколебимое царство. Ты чувствуешь, что это царство мировое, что Бог уже не говорит, что через Иерусалим никто не может проходить. Ты думал, все, уже ты завоевал и Иерусалим. Иерусалиму не угрожает беда, стране не угрожает беда, а Бог говорит, я тебе сделаю, у тебя еще не твердый дом. Я его сделаю твердым, у тебя еще дом не вечный, но я сделаю тебе его вечным. И сатана ему сказал, возбудил его, Бог посылает тебя. Разве ты не понял из этого пророчества? Сатана берет Слово Божие, начинает его толковать Давиду. Разве ты не понял, что нужно делать? Ты должен завоевать весь мир. И тогда Давид говорит, Иаву, сделай перепись. Я хочу знать, сколько у меня воинов. Я должен посчитать, собраться. Давид готовился к мировому завоеванию. Сердце не предвещало ничего худого. Но когда грех был сделан, сердце вздрогнуло. Когда вы идете на грех, сердце не дрожит. Когда вы обольстились, когда сатана извратил заповедь Божью, когда он извратил какое-то слово, обычно нету страха. Вы идете, вы пробиваетесь, вам кто-то перечит, вы настаиваете. Но когда грех сделан, тогда только смерть приходит. Сделанный грех рождает смерть. Пока вы томитесь страстью и похотью, и сатана говорит, ну у тебя же живет страсть и похоть. Я слышал людей, которые говорили, все равно же я грешу внутри. Чем грешить внутри, я буду грешить просто так, ходить и прелюбодействовать. Все равно же я грешу. Поймите, пока грех не сделан в наличии, смерть не имеет над вами власти. Пока Давид не сделал этого греха, сердце его не вздрогнуло, и ангел Божий не занес меч над Израилем, но как только грех был сделан, трупы начали падать. Моровая болезнь от Бога. Три наказания, Давид, я предлагаю тебе. Будешь бегать от врагов своих. Будешь бегать от людей. Или же в руки Господа на три дня. Боже, лучше в твои руки. Человек никогда не пощадит. А ты пощадишь. У тебя есть милость, у человека нет милости. Бог занес свой меч над Иерусалимом. И Давид принес жертву на этом месте. Поражение прекратилось. Вот результат нарушения территориальной субординации. Когда мы не признаем положение наставников, учителей и апостолов. Когда мы выбираем сами себе учителей, которые льстили бы нашему слуху. Будем очень осторожны. Несколько раз проверьте, если это не утверждено помазанником Божьим, пастором церкви, ваше призвание, не пускайтесь в путь. Не говорите, Бог меня побуждает, Дух Святой открывает мне, я видел сон. А что, он всегда думает правду или он всегда находится в таком состоянии, что Бог ему откроет? Вы знаете, Бог не исходит от моего состояния. Бог исходит от своего слова. Я могу быть в нехорошем состоянии, в неправильном состоянии. Но так как Бог исходит от своего слова, и он послал меня или другого, не имеет значения, речь не идет сейчас обо мне, речь идет об истине Божьей, то Бог обязательно откроет. Потому что он поставил. Он откроет в это время. Он будет иметь дело сам со своим помазанником, он будет сам с ним судиться. Но ни в коем случае нельзя нарушать этой субординации, этой территории, никогда не выходить за нее. Потому что Бог нам дал только место от пустыни великой, от реки Ефрата до Западного моря. Он предупредил еще, когда Израиль шел, смотри, я тебе не даю землю Моава и землю Исава. Я отдал эту землю им. Пяди не дам тебе, правильно? Одной пяди ты не получишь оттуда земли. У тебя есть другая земля. И очи Господа твоего именно на эту землю. Зачем тебе земля Лота? Зачем тебе мировые завоевания? Зачем тебе Америка? Зачем тебе Япония? Зачем тебе Россия, Белоруссия, Армения? Зачем она тебе? Бог дал тебе церковь. И Бог дал тебе людей, находящихся в этих странах. Ищи этих людей. Ты скажешь, как мне их искать? Они сами придут. Они сами придут, когда ты будешь светом. И придут народы к свету твоему и цари к восходящему над тобой сиянию. Разве ты не знаешь, что ты письмо? Ты свет. И они придут к свету, если ты будешь светом. Сколько людей сегодня, миссионеров, прилагают громадные усилия, затрачивают громадные средства, как будто бы выходят толпы, и потом от этих толп ничего не остается. Это точно как возьмите сито и лейте туда воду. Ау, покаяние, смотрите, сколько душ бегут. Ну, потом посмотрим в это сито, сколько там осталось. Ничего. Как-то Билли Грейм сказал, если 2% из тех, которые выходят на покаяние при моих пробудительных евангелизационных собраниях останутся, я буду рад. Этот человек даже в 2% не верил. А люди-то, когда дают отчет, они не говорят так. Они говорят, вышло к покаянию 20 человек или 300 человек вышло к покаянию. А потом у престола посчитаем, сколько осталось. И Бог будет считать. Поэтому нужно быть очень осторожным. Не зависеть никогда от успеха. Бог сказал пророку, если ты хочешь, я сделаю это. Если твои уста станут, как мои уста. Пророк сказал, Господи, отчего рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? И Бог ему сказал, потому что твои уста не стали моими устами. Ты уже не говоришь по моему слову. Но если ты станешь, как мои уста, и извлечешь драгоценное из ничтожного, ты станешь, как мои уста. Тогда я сделаю то, что они придут к тебе, а не ты будешь ходить к ним. И я уже говорил, новый вид мощной евангелизации. Придут народы к свету твоему и цари к восходящему над тобою сиянию. В Откровении Иоанна сказано, я сделаю то, что они придут и поклонятся пред тобою. Притча о 10 девах, дайте нам вашего масла. Вот вам новый вид евангелизации. Так это что, значит, ты против миссионеров? Нет, я за миссионеров. Настоящая миссия, когда Дух Святой через вас начинает такое мощное действие, что они бегут к вам. У вас нету времени есть и спать. Они просто бегут, идут, непонятная сила влечет их. Я не знаю, почему я здесь, но я больше не могла сидеть дома. Что-то меня подняло и привело сюда, какая-то сила. Мы говорим, это Дух Святой. Ты здесь для того, чтобы получить спасение, оправдание, освобождение от греха. Ты больше не будешь в рабстве. Слава Богу. Бог освободит тебя. Сколько сегодня людей мучается и страдает? Бог освободит тех людей, которые на своей территории работают. Он приведет на вашу территорию. Он поставил церковь. Она является столпом утверждения истины. И только через нее. Она является подлинной миссионеркой, и она посылает миссионеров. Да будут благословены истинные помазанники и миссионеры, посланные церковью. И да явит Господь свет этим бедным бизнесменам, которые одеваются в одежду миссионеров для того, чтобы иметь легкую наживу. Читаю далее, стих 26. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Откуда ты взял проклятие? Из Библии, там же, где и благословение. Один только союз разделяет и благословение, и проклятие. Благословение без проклятия не работает. И проклятие без благословения также не работает. Это одно. И то Слово Божие, и то Слово Божие. Бог судья и Бог любовь. Благословение, если послушаешь, послушайте заповедей Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповедей Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтобы владеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал. Вот они за Иорданом по дороге к захождению солнца в земле хананеев, живущих на равнине против Галгала, близ Дубравы, море. Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти овладеть землею, которую Господь Бог ваш дает вам, и овладеете ею, и будете жить на ней. Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы Его, которые предлагаю я вам сегодня. Итак, Дух Святой предлагает нам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаемся Его гласа, и проклятие, если не послушаемся. Конечно, находятся люди, которые берут и вырывают места Священного Писания. Говорят, это Старый Завет. Новый Завет говорит, мы призваны только благословлять. Нет, мы не призваны только благословлять. Мы призваны также и проклинать. Проклинать – это осуждать. Вы знаете, когда вы проклинаете? Когда один делает грех, а вы не делаете, то вы в это время проклинаете, осуждаете. Когда вы живете святой жизнью среди неистово развращенного рода, вы проклинаете его вашей святой жизнью. Для них это проклятие. Для них благословение, если вы сядете и вместе выпьете, вместе уколитесь, вместе пойдете в этот бар, вместе солжете, вместе сделаете какую-то приписку, вместе будете преступно молчать, когда будет проливаться кровь праведников, и не скажете «Я не виновен в крови праведника сего». Но истинные святые восклицают. Истинные святые восклицают, когда вы услышите, что какой-то помазанник поносится в вашем служении. Встаньте и скажите, не виновен я в крови праведника сего. Сколько сегодня людей, которые недостойны и ремня обуви этих помазанников Господних, которые не имеют ни знаний, ни жизни, ни такой отдачи, ни такой близости Божьей, и с такой легкостью говорят, да кто этот Джимми Сваги, да кто этот Бенни Хин, какие-то распутники, какие-то заблужденные, кто такой Кеннет Хаген, это все люди заблужденные. И я смотрю на этих людей, они с такой легкостью поносят генералов Божиих. Встаньте и скажите, чист я от крови праведника сего. Где бы вы ни были, как только услышите поношение в адрес помазанника Господня, потому что больше сегодня всего поносятся генералы Божии. Сатана знает, кого поносить. Он знает, что они дают направление. Бог через них дает направление. И поэтому больше всего поносятся они, извращаются их порывы святые и больше всего обливают их грязью, приписывает им то, чего у них нет. Но будьте очень осторожны, потому что это проклятие. Бог говорит, я тебе заповедую благословение и заповедую проклятие. Я тебе даю свободный выбор, на что ты прострешь руку свою. На горе Горизим произноси благословение. Но когда произносится благословение, то на горе Гевал говорят аминь. И когда на горе Гевал произносится проклятие, на горе Горизим говорят аминь. Видите ли, весь народ стоял у подошвы одной и другой горы, в долине двух гор, противоположные горы, смотрящие друг на друга. И когда произносились благословения, весь народ говорил аминь. И когда произносились проклятия, весь народ говорил аминь. Они как эхо откликались с одной горы на другую. И когда вы желаете отвергнуть, нет учения о проклятии, есть учение о суде вечном, оно и является проклятием. Оно и приводит страх царя Агриппу. Послушаем тебя в другой раз. В другой раз, царь Агриппа, будет поздно. Другого раза тебе, Агриппа, не представится. Это твой выбор, это твоя привилегия сегодня слушать Павла. Завтра Павла с тобой не будет. Завтра Павел будет стоять перед Неродом. перед Нероном, и вся притория, вся гвардия узнает о великом боге. Юпитер, Венера будут отброшены, Марс тоже. Иисус Христос станет Господом и Богом их жизни. И империя Рима преклонит свои колена, потому что факел галилейского рыбака и тарсийского делателя палаток достиг Рима. Не прошло 70 лет, мир был евангелизирован. 2000 лет мы не можем ничего сделать. Самолеты, ракеты, поезда, пароходы, машины, радио, телевидение. Все имеется в наших руках. Теологические факультеты, масса книг, в то время, когда не было книгопечатания, каждое слово переписывалось. Люди не имели, чтобы иметь Библию в доме, сегодня человек завален Библиями. Даже пыль не стирает с нее. Возьмешь, на ней нет никакой помарочки. Это Библия, надо очень осторожно. Я ее треплю. Я осторожно поступаю со словом. Чем больше вы употребляете ее, тем больше она будет истрепленной. Употребляйте ее, замените другой. Это же привилегия. Сколько нам сегодня Бог дал? Любое свободное время. Я просто размышляю о ней, люблю ее. Я не говорю сегодня о благословении и проклятии. Мы будем говорить об этом дальше. Я сегодня просто говорю, что Бог предлагает нам его. Мы будем разбирать его в дальнейшем нашем служении. Что такое благословение, что такое проклятие. Во всех подробностях и во всех мелочах. А сегодня я хочу просто закончить на великой милости Божией. Бог предлагает нам самого себя. Предложив благословение и проклятие, Он предложил нам самого себя. Он предложил нам суд и правду, и Он нам предложил свою любовь. Примем и то, и другое, и будем послушны Ему, и завладеем тою землею, и будем находиться только на той территории. Навяжем это на нашу руку, и будем ходить перед Ним. И поймем, что сердце не будет обольщенным, если мы предадим душу свою на распятие, забудем народ свой и дом отца своего.
Сегодня столько много вопросов, я не знаю, уложусь ли я во время только прочитать их. Такой вопрос. Есть ли у человека свободная воля? Нет, у человека есть только свободный выбор. Почему? Потому что воля находится в человеке в таком состоянии, я уже говорил это в учении, между разумом и между чувством, эмоциями. Когда говорят «волевой человек», то смотря какой волевой. Если человек идет на поводу у своих чувств, обычно о таком человеке говорят «безвольный». Если он идет на поводу своего разума, то говорят «это человек воли». Почему? Потому что он противится своим эмоциям и делает то, что диктует здоровый рассудок. Слово Божие говорит о том, что нам представляется свобода выбора. Хочешь человек – знаешь, человек, что добро и что зло, и что требует от тебя Господь. То есть вот этот человек может. И человек, в общем-то, и создан таким способом так, что он не может, чтобы у него воля была совершенно обособленной. Либо он находится в воле Божией, либо в воле дьявола. Слово Божие говорит, сатана уловил их в свою волю. Теперь либо я в законе Господа Бога вращаюсь, как в первой в первом псалме, но в законе Господа Бога воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. То есть его воля в законе Господа Бога, то есть она подчинена этому закону. Теперь, либо она подчинена воле дьявола. Видите, не существует такого, чтобы воля, я не хочу ни закон Божий, ни закон дьявола, я сам по себе, такого нету.
потому что воля в нас самих является нашим президиумом. Слово «президиум» – это исполнитель. Разум – это министерство. Разум диктует, а воля выполняет то, что разум вырабатывает. Если воля не может выполнить то, что разум вырабатывает, воля становится бесправной рабыней. Воля находится на уровне в человеке управляющего в доме. Управитель. Он управляет всем в доме по воле своего господина. Но если этот управитель начинает подчиняться не господину своему, а слугам господина своего, то говорят об этом человеке, этот человек неверный. Он не господину подчиняется, а слугам господина своего, в то время как господин его поставил над слугами. Воля может быть госпожой и может быть рабыней. Она госпожа тогда, когда она находится под руководством разума и исполняет волю разума и диктует своим чувствам. Но когда воля находится под чувствами, под страстями и похотями, она безвольная рабыня. Поэтому согласно самой структуре создания человека, воля находится в нейтральном положении между разумом и между у нас, между чувствами. И только тогда она может правильно функционировать, когда она подчиняется просвещенному разуму. Второй вопрос. Должны ли женщины покрывать голову? Да, женщины должны растить волос на своей голове, потому что волос является покрывалом для женщины. Во всех источниках и во всех оригиналах слово «покрывало» является волосом. Католические переводчики, переводя это место Священного Писания, в одном месте пишут «покрывало», в другом «волосы». В книге «Песни песней» это же слово пишут «кудри», твои как стадо коз, сходящих с горы Галатской. А это слово «кудри» точно такое, как «жена должна иметь покрывало на голове своей». Снова и снова скажу вкратце. Народ Израиля по закону Божьему, мужчины покрывали свои головы, женщины не покрывали свои головы. Они одевали покрывало как украшение в день свадьбы. Или покрывало как украшение для того, чтобы соблазнить. Блудницы тоже носили покрывало блудницы. Это было покрывало блудницы. Женщины обычно одевали покрывало красивое какое-нибудь. Это когда она выходила замуж, готовилась покрывало. Мужчины покрывались, женщины нет. Но женщины Востока в мусульманских странах были покрыты не только волосом, но и покрывалом по тщательному следствию и научению Корана. И это оттуда пришло, из Древнего Востока. Католики не могли достигнуть святости, поэтому они решили одеться в подобные монашеские одеяния и накрыли себя покрывалом. И это жалкое наследие протестантства. Истинное покрывало в Слове Божьем написано: «Сделай, Бог сказал Моисею, Аарону и сынам его повязки для славы и благолепия, и пусть они не являются в святилище мое без покрывала, чтобы им не умереть». Значит, покрывало является славою и благолепием. Теперь, что является славою в Новом Завете? «Если вы принесете много плода, тем прославится Отец ваш Небесный». Красота – это измененный характер человека. И, конечно же, Павел пишет просто о природе, говоря, что «я не говорю вам сейчас о законе». Он говорит, не стыдно ли, не сама ли природа учит, что если женщина растит волос, то это для нее честь, а если мужчина растит волос, то бесчестие. То есть Павел, переходя от покрывала, явно говорит, что этим покрывалом является волос женщины. И если все-таки женщина носит прическу мужскую, что она делает этим самым? Она просто постыжает свою голову. Обычно говорят голову мужа, потому что муж у нее глава. То есть мы сразу переводим туда и сюда, но вы знаете, что Павел здесь имел другое. Он всегда имеет в виду Христа и церковь. И он говорит, чтобы эта жена, которая имеет покрывало на своей голове, он говорит о буквальном волосе. Но там он дает очень удивительное заявление, что это покрывало будет являться знаком для ангелов. Каким знаком? Не потому, что я замужняя. Нет. Ангел прекрасно знает, замужняя ты или девица ты, и сколько ты имела, тоже знает. Хоть ты без платка, хоть ты в платке, он все равно знает. Ты можешь одеть платок, он скажет: слушай, у тебя уже их 10 было, ты зря платок носишь. Я же знаю тебя, кто ты такая. Ты же не жена, ты же блудница. Ты же изменяешь мужу своему. Чего ты платок одела? И та, которая без платка, он скажет: слушай, почему ты думаешь, что если ты без платка, то я тебя не узнаю? Нет, я знаю, что ты прекрасная
добродетельная и целомудренная женщина. Если понимать так, что если она без платка, значит что-то ненормально. Да платок никогда не являлся покрывалом. Косынка тоже. Никогда. Это головной убор, носите его и благослови вас Бог. Но не считайте его религиозной принадлежностью. Когда слово говорит Божие, что жене именно вот это покрывало служит у жены знаком власти для ангелов. Вы поймите, знаком власти для ангелов. Ангелы должны ей подчиняться. Это не знак власти над женою, а знак власти жены для ангелов. Вы знаете, что ангелы повинуются святым Божиим, только тем, у которых есть покрывало, будь то мужчина или женщина. Вы знаете, что мужчина во Христе Иисусе является невестой Иисуса Христа. И женщина во Христе...